Добрый вечер. Очередное дело мы рассматриваем. Уже обрадовались, что у нас Франция, хотя и не средневековая, сказали наиболее капризные четлане и четланки. Вот. Я подумал тут о средневековых, но мы самые громкие там всякие сделали, но там, по-моему, немало еще есть у нас.
Нет, там много чего есть, конечно.
Где попастись вместе
поищем,
с восставшими пастушками. Да.
Вы знаете, это дело, результат, ну, скажем так, моей ошибки, правда, как говорят теннисисты, не вынужденной, когда нам заказали на стриме, значит, убийство, совершенное парой, я подумал про это дело, но совершенно был уверен, что мы его уже делали, но мы его предлагали в свое время, а потом люди начали писать справедливо, а кто ссылку может дать, а вот когда же дело Гуфе было, я там пропустил или пропустила. И наши ребята-расшифровщики тоже говорят, а ссылку-то где, что-то мы найти не можем, а мы хотим дать. И в результате я сообразил, почему там есть определенная причина, почему мне, я был уверен, что мы делали эту передачу, а на самом деле мы ее не делали, так что вот сейчас такой бесплатный бонус к человеку, который нам тогда пожертвовал, так сказать, большой донат во время стрима, потому что получается, что аж два дела под один этот самый заказ. Ну, нам не жалко, тем более, что дело это знаменитое. Большинство тех, кто о нем что-то читал, читали у Торвальда «100 лет криминалистики». Там очень подробно оно описано. Правда, с целым довольно большим количеством всяких, ну, правда, мелких неточностей. У Торвальда их немало. Но делает на самом деле, помимо того, что французская пресса сходила по нему с ума несколько лет, и настолько, что это доходило даже до нефранцузской прессы. Но это дело довольно объемно упоминает Чезаре Ламброзо в той части исследований, которые посвящены женской преступности. Он фокусируется в первую очередь на даме из этой вот пары убийц, на Габриэль Бомпар. Про это дело писал и очень подробно, естественно, поскольку оно его в своих мемуарах к тому времени уже отставной начальник парижской сыскной полиции Горон. И у нас мемуары Горона несколько лет назад изданы на русском языке, но не та часть, где описание дела Эйро Бомпар или дела Гуфе. А вот та часть, где можно по-русски прочитать про это дело, она была издана еще до революции. В 1911, по-моему, году в издательстве Снегирева. Но ее можно найти, вот эту часть, бесплатно на сайте Российской государственной библиотеки. Как я нашел, например, вот, так сказать, и вдохновлялся этими мемуарами, хотя они, конечно же, очень субъективны, но по-своему очень интересны. Там масса любопытных деталей, которых у Торвальда нет. Я не знаю, знаком, думаю, что знаком с этими, был с этими мемуарами, но тем не менее каждый, так сказать, сам компилирует, естественно. Вот и мы сейчас сами скомпилируем. Итак, Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Видный такой вот мужчина, как сам Гарон говорил, ему 49, но не дашь больше 40. Ну, по тем временам, может, и не дашь больше 40, действительно, он так моложаво выглядит. Значит, это один из видных представителей уважаемого парижского цеха судебных исполнителей или судебных приставов. Зовут его Туссен Огюстен Гуфе. Ну, первым именем он не пользовался, насколько я могу судить. И обычно, да, вот Огюстен Гуфе, по крайней мере, его метка на белье, которую он носил, нижнее белье, были А.Г., да? Ну, Огюстен А.Ю начинается.
Да.
Вот. Дело в том, что при том, что он вроде как он не судебный чиновник, потому что во времена Третьей Республики, не знаю, как сейчас, а во времена Третьей Республики во Франции судебные исполнители, они образовывали такую отдельную корпорацию, точно так же, как адвокаты, точно так же, как нотариусы. То есть они связаны с государственным отправлением правосудия, но они частные лица.
Интересно, их тоже мэтр называли, интересно, как
нет,
адвокатов и нотариусов.
Нет, похоже,
месье,
что нет.
Да,
мэтр, поскольку вот когда, опять-таки, к сегодняшней передаче искал материал, про адвокатов везде мэтр. сразу упоминается, да?
Ну, естественно, да.
Про Гуфе ни разу. Про Гуфе ни разу, так что, видимо, Понятно. Этого обращения к ним не было. И они, естественно, так же, как адвокат, так же, как нотариус, они получают гонорары за свою работу. И эти гонорары могут очень существенно различаться. Так вот, Гуфе принадлежал, видимо, к верхней части корпорации, в смысле обеспеченности. У него была очень хорошая профессиональная репутация. И вообще все, кто с ним имел дело, говорили, что он был очень четкий, очень добросовестный, очень такой вот, так сказать, в делах у него всегда был порядок. В результате контора его располагалась в очень респектабельном районе, на Рю-Монмартр. Жил он в другом респектабельном районе. И годовой его доход доходил до 50 тысяч франков. Это много. Он, безусловно,
а да,
такой...
еще франки были франками тогда, да.
То есть он такой хороший средний класс, а может быть даже и забирается в верхнюю часть этого среднего класса. Он вдовец и уже вот к этому моменту достаточно давно. При этом у него три дочери, они живут с ним, он их воспитывает, он хороший отец. А вот семьянином он вряд ли был хорошим. Дело в том, что вот при всех своих многочисленных достоинствах он совершенно феерический бабник. Абсолютно.
Ну...
То есть, когда его контактами начали заниматься, полиция начала выяснять, с кем у него что, а это было важно для решения дела, да, для раскрытия дела, то выяснилось, что за предыдущий месяц, за месяц, предшествовавший его исчезновению, 20 женщин заявили о том, что у них с ним было. 20 разных. Я подчеркиваю, что это
ну,
не
понятно,
количество
да.
выстрелов, а количество мишеней, скажем
понятно,
так.
Понятно, да.
При этом у Гарона в его мемуарах совершенно замечательно, он несколько страниц этому уделяет, когда Гарон начал в его дамских связях разбираться, а дамы, все дамы полусвета, ни одной, вот что называется, приличной, да, все вот это вот публика. Он говорит, получается, что это такой профессиональный перекос, потому что Гарон, он сам, он как-то даже вот оправдывая жертву Гуфе, так сказать, пишет о том, что ну а куда ему было бедному деваться, они же все к нему приходят. А среди его клиентов было много вот этих дам, потому что у них там имущество описывали, потому что там векселя какие-то, еще что-то, неисполненные долги. Ну и дальше, так сказать, она встречает его сочувствие, ну и желает как-то отблагодарить, а как пишут некоторые врачи, неофициально цветы и конфеты не пью. Вот, ну и получается вот что есть, тем более, что природа...
Вот использовал он служебное положение вообще-то.
Да вот вроде как они использовали свое служебное положение. Если я правильно Гарона понял, то инициатива исходила в основном от них. Не важно. Мы можем долго этим рассуждать. Факт остается фактом. Вот человек с таким, скажем так, увлечением. И вот он исчезает. И через пару дней в полицию приходит его родственник, который говорит, вы знаете, ну вообще на него не похоже. Он, да, бывает, уезжал куда-то по каким-то своим делам, но он всегда предупреждал своего старшего клерка в конторе, что он всегда там давал, оставлял какие-то указания, что нужно сделать в его отсутствие. То есть вот так вот неожиданно и никому ничего не сказав, такого за ним никогда не было. Но правда, этот же человек сказал, ну вот знаете, да, вот у него такой вот есть момент в его жизни, поэтому, может, и неплохо бы поискать куда-то в эту сторону. Полиция всегда к исчезновениям, особенно взрослых мужчин, интересующихся женским полом, она так достаточно спокойно относилась.
Ну, недельку подождем.
Да, недельку погуляет, а некоторые пару лет могут погулять, выйдя за хлебом, а потом вернуться, принеся черствый батон. В общем, в результате комиссар этого района, полицейский некто Брессо, он принимает это дело, там, принимает заявление, и по этому поводу как-то особенно никто не переживает. Но проходит еще несколько дней, и становится понятно, что он действительно исчез. Потому что одно дело 2-3 дня, а другое дело пошла уже вторая неделя. И вот тогда это дело доходит до главы парижской сыскной полиции Мари Франсуа Гарона, который Уговаривает следственного судью, мы не раз про это говорили, следственного судью Дапфера возбудить уголовное дело, и, так сказать, начинаются уже предметные поиски. Гарон потом в своих мемуарах пишет: «Я с самого начала был уверен, что Шершей ле фам, что вот это главная, так сказать, наша версия». Ну, трудно сказать, за что, так сказать, в смысле, весь спрос с него, это его утверждение, что он с самого начала. Возможно, он действительно с самого начала считал эту версию основной. А может быть, потом задним числом ему показалось, что он считал ее основной. Потому что вообще-то, когда речь идет о судебном исполнителе, как мне кажется, первая версия должна быть связана с его профессиональной деятельностью.
Ну, конечно, кому-то не понравилось, да. И он или решительно протестовал, да.
Или кто-то решил вмешаться и попытаться там ход событий неминуемых как-то развернуть. В общем, кому-то он мог помешать именно в своем качестве судебного исполнителя. Но нет и нет. Значит, общается Гарон вот с этими самыми дамами, они все наперебой. Причем, когда... А газеты, чувствуя клубничку, французские газеты же в этом смысле, наверное, равных себе не имеют. Никакие другие им просто не годятся, особенно во времена, опять-таки, Третьей Республики, расцвет французской журналистики. Значит, газеты уже начинают по этому поводу спекулировать всячески. К Гарону идут не только вызванные им дамы, но приходят и дамы по собственной инициативе. В общем, одним словом, у него кабинет, он сам про это пишет, пропах дешевой парфюмерии, обильно, неумеренно употребляемой, да, вот, и его убеждение, что да, здесь что-то вот нечисто, потому что, судя по всему, он действительно был очень неразборчив в своих связях, но никакого подтверждения. И тут приходит. Да, покажите нам, пожалуйста, одного из главных героев, Андрей. Вторая фотография. Такой вот мужчина с военными, я бы сказал, кавалерийскими усами. Вот это и есть Мари-Франсуа Гарон. Еще раз говорю, весьма рекомендую почитать его мемуары. Он обладал довольно бойким пером. Уж не знаю, сам ли писал. Но так вот, по крайней мере, лихо, литературно, я бы сказал, описывал. Ну, впрочем, сыщики того времени вообще любили это дело. А у нас знаменитые мемуары и Путилина, и Кашко, главы двух столичных сыскных полиций, тоже достаточно любопытны. И вот, значит, в один непрекрасный момент из-под Лиона приходит информация. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, карту. Значит, я взял крупную карту Франции, чтобы... Те, кто не знает, где Лион, понимали, в первую очередь, именно где Лион. И вот там под Лионом, 15 километров к югу, звездочкой красненькой, помечено место, деревушка Мильери. Она расположена на берегу Роны.
Естественно.
Естественно, да. И вот там страшная находка сделана рядом с этой деревушкой. Да, вот она, деревушка Мильери на полдороге, ну, точнее, на дороге из Лиона в Валанс. Значит, Андрей, покажите нам, пожалуйста, сразу следующую картинку. Это из, должна быть, да, совершенно верно. На даму, на девушку пока не смотрите, на сундук тоже, а вот, к сожалению, очень нечеткая, но картинка внизу, она показывает эту местность. Значит, там какая ситуация? В правом нижнем углу поблескивает Рона. На высоком берегу проходит железная дорога. За железной дорогой обычная проезжая дорога, и дальше начинается довольно крутой, поросший кустарником склон. И вот из этого кустарника в начале августа, Гуфе исчезает в последнюю неделю июля, в начале августа из кустарника начинает доноситься усиливающийся крайне неприятный запах. Но кустарник очень густой, видимо, колючий. Местное население, ну, крестьяне, люди привычные к сильным и частично неприятным запахам, местное население ходит мимо и говорит, ну, не иначе какая-то туда корова, лошадь, еще кто-то.
Коза, да.
Коза забрел на склон, упал, ушибся, умер, и вот теперь, значит, мы это все вынуждены нюхать. Но дело в том, что сравнительно неподалеку, там местная гостиничка находится. И хозяин гостинички нанял какого-то мужика, который вооружился топором и начал прорубаться в эти кусты, чтобы, ну, источник запаха как-то ослабить по меньшей мере, да, желательно ликвидировать. Он прорубился. И обнаружил там совершенно жуткую вещь. Он обнаружил джутовый мешок, испускавший вот эти самые запахи, он его открыл и увидел там уже заметно тронутые, скажем так, временем и другими сопутствующими обстоятельствами останки мужчины. Ну, естественно, вызвали полицию, все это перетащили, перевезли в Лионский морг. Судебно-медицинским моргом в Лионе, а Лион второй ведь, по-моему, по величине
по
город
населению,
Франции.
Да.
По
да.
населению, да.
Да, 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 второй
То есть там
город.
Был отдельный судебно-медицинский морг уже в конце 19 века. Это все происходит в 89 году, 1889 году. И заведовал им очень крупный ученый, очень крупный специалист Александр Лакасань. Мы чуть позже с ним встретимся, чуть позже, потому что на беду, вот в момент, когда это тело доставили в морг, то его не было. То ли он в командировке был, то ли приболел, то ли в отпуске. В общем, его не было. И его молодой ассистент, который сравнительно недавно приступил к работе судебным медиком, доктор Поль Бернар, осмотрел, сделал какие-то выводы, большей частью неправильные, и значит, ну, дал какую-то справку для вот этого самого, ну, такого полицейского дайджеста, скажем так, сводки полицейской. Каким образом Гарон почуял, что это может иметь отношение к делу Гуфе, которым он уже занялся вплотную и погрузился? Вот это сам Гарон на это дает вот такой вот очень литературный ответ. Нужно признаться, что полицейские в своих розысках руководствуются каким-то смутным вдохновением, родом инстинкта, чем-то похожим на чутье охотничьей собаки, которая наводит их на след преступников.
Красиво. Понты.
Красиво. Конты, да. Понты. Но понты-то в данном случае получаются обоснованные.
Да.
Потому что он запрашивает ли он. А это вот не наш Леон, говорит, да вы что, с ума сошли? Ну, где Париж, где Леон, да? И потом вот мы отчет-то читаем у вашего покойничка. Волосики какие были? Гарон смотрит в свои записи. А надо сказать, что к этому времени в парижских газетах уже было опубликовано полицией со слов, соответственно, значит, вот родственников пропавшего, описание. Рост приблизительно 1,75 м, хорошо сложен, лет 48, но на вид не старше 40. Волосы светло-каштановые, коротко остриженные, образующие на лбу мыс, ну, то есть залысинами. Борода слегка рыжеватая, подстриженная клином, усы длинные, густые, одет в серый костюм стального цвета джентльмен, на пальце золотое кольцо с крупным сапфиром, окруженным бриллиантами. Имеется особая примета – шрам на щиколотке левой ноги, метка на белье, вот я упоминал, АГ.
АГ, да. Но на перстень рассчитывать на кольцо не приходится, как на улику.
Его и нашли. Его и не нашли, конечно.
Вот это не может
понятное
быть.
Понятное дело, вот, да.
Да.
Одним словом, Леон говорит, ну и что, каштановые прямые короткостриженные у вас, у нас, значит, брюнет вьющийся и все прочее. И это самое отвеньте. Но Гарон отправляет своего полицейского, значит, туда. Вместе с ним едет один из родственников Гуфе, как я понимаю, муж его сестры, для того, чтобы попытаться все-таки вот внести ясность в этот вопрос. Они приезжают, им показывают, ну, нетренированный, совсем нетренированный родственник, он просто в прострации от того, что там он в морге наблюдает, да и даже тренированный полицейский потом будет говорить, что, ну да, даже для меня как-то многовато то, что я увидел. В общем, одним словом, не Гуфе, все, не опознали. Ничего общего, не опознали, да? Но вот полицейские не только действуют инстинктом, но иногда и упрямством. И Гарон, видимо, этим качеством обладал в вполне, так сказать, сносной мере. Тем более, что тут ведь как жизнь полицейского, она тоже, как и у любого человека. Помнишь в поминальной молитве? Я вам скажу, мадам Голда, человек, он как столяр. Столяр живет и умирает, и человек также.
И человек,
вот,
да.
И человек, да. Вот да. У человека, у него черная полоса, белая полоса, и у полицейского также. Значит, черная полоса Гарона потихонечку начинает заканчиваться. Потому что в 2 километрах с другой стороны вот этой самой деревушки нашли обломки чего-то похожего то ли на сундук, то ли на массивный чемодан. В общем, некой вот такой вот деревянной коробки.
Да.
Значит, мы видели, сейчас через минуточку вернем вам иллюстрацию с этим, значит, сундуком. Ну, это сундук в конечном итоге оказался такой дорожный.
Угу.
Значит, на 20 частей разломанный, но тоже, прямо скажем, с запашком. Правда, не с таким сильным. Но, в общем, подозрительная штука. И Гарон предположил, что если вот найденное тело все-таки то, что он думает, его привезли из Парижа, то не в этом ли сундуке везли железную дорогу? На обломках вот этого самого сундука сохранился след, наклеенный, не знаю как там, нацепленный товарной квитанцией, с которой было ясно, что да, это приехало железной дорогой. И там, процитирую воспоминания, Гарона. Жандармский бригадир в своем рапорте доносил, что на одном из найденных обломков находится железнодорожный ярлык с надписью номер 1231, поезд 3, 27 июля 1880, и последняя цифра нечетка. Передали экспертам. Эксперты поковыряли в ухе и сказали, восьмерка. Восьмерка, сказали эксперты. То есть получается, что это обломки какой-то посылки, которая была отправлена год с небольшим назад. И, наверное, так бы это дело и умерло, если бы Гарон не отправил еще одного полицейского в контору железной дороги, в службу багажных перевозок, которая установила, что в предыдущий 88-й год к июлю месяцу по маршруту Париж-Лион количество отправленных посылок не доходило до такого номера. То есть такой номер должен был быть меньший номер.
Так.
А в этом 89-м году, поскольку в Париже жуткое оживление, там международная промышленная выставка, там показывают две незаурядные вещи. Первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, Daimler-Benz, и Эйфелевую башню. И поэтому все оживилось, и поэтому посылок больше на железной дороге, железная дорога работает с большей интенсивностью. И в этом году, да, как раз действительно был с таким номером отправлен груз. Ящик 105 килограмм веса. Отправлен на следующий день после предполагаемого дня убийства Гуфе, то есть на следующий день после его исчезновения.
Ну, вот после номера этого... подряд продолжались,
да,
просто
подряд,
номера
конечно.
В следующем году. Угу.
Нет, имеется в виду, что в следующем году происходит обнуление, как во всех порядочных
обнуление.
Странах. И начинается опять по новой с первой, второй, третьей, четвертой и так далее.
Угу.
То есть... В 88-м году в эту дату просто отправлялся багаж с меньшим номером.
Гораздо меньший номер, потому... Ну да, все ясно. Пардон, простите.
Ну и после такой находки, конечно, Гарона остановить было уже совершенно невозможно. И он настаивает на повторном исследовании останков. На это ему говорят... Комиссар, водички попейте, ну где мы его сейчас найдем-то? Мы же эти останки захоронили, поскольку они безымянные в общей могиле. Кто сейчас определит, какие останки какие? Что вы исследовать-то собрались? Мы их не найдем ни черта. Но Гарон едет сам в Лион, и там обнаруживает совершенно невероятную вещь, о которой, наверное, мы скажем после рекламы.
Да. Мы скажем чуть позже, а сейчас напомним, что существует такое заведение, как дилетант-шоп. Дилетант-шоп – чрезвычайно богатая штука на выбор книг и периодических изданий.
К сожалению, на деньги не очень богатая. На выбор замечательно.
Выбор-то какой-то, где деньги откуда идут? От богатого выбора, которым пользуются некоторые товарищи, я надеюсь. Вот. Там есть и журнал «Дилетант», Я еще раз увидел плод наших трудов, последний номер. Он хорош. Хорош, интересен. Завтра, кстати, вместе с вами поговорим об эпохе викингов. Вот что это такое было, почему такие временные рамки, почему это не всегда было. Но там есть книга замечательная, которую мы вам предлагаем неоднократно, и не перестаем этой книге радоваться. Это называется книга «Хрущев. Вождь вне системы» Нины Хрущевой. И книга... Вот просто у меня такая книга, это самое главное, я бы сказал, справочное для меня. Потому что там разъяснены очень многие вопросы, причем разъяснены в отличие, ну, скажем так, от дяди Нины Львовны, там, дяди Сергея Никитича, там никакой постапологии Никиты Сергеевича нет. Там очень точно и взвешено, конечно, проводится результирующее по многим вот экономике, политике, вот реабилитации. Я думаю, что нам стоит приглядеться к книге «Хрущев», особенно после Дня памяти жертв репрессий. Я думаю, что все родственники жертв репрессий вспоминают Никиту Сергеевича, прощая ему так называемый волюнтаризм и многие даже и юридические эксцессы, которым он предавался в своей жизни. Вот как тот, который мы разбирали не так давно, вот, с цеховиками. И я вам очень рекомендую эту книгу. Книга очень толстая, очень насыщенная, даже более насыщенная там, критикой Хрущева, чем другие ее издания. Там цитируются и Молотов, и Маленков, и другие противники Хрущева, их воспоминания. Так что, пожалуйста, дилетант.шоп к вашим услугам. И вот наполняйте и нам помогайте. Наполняйте свою библиотеку и голову знаниями.
Сергею Александровичу, я тоже я не читаю ее подряд. Я читаю ее именно фрагментами, вот за интересующие меня темы. Да, вот,
как, да, например... она в этом очень, очень хороша. Да? Я читал подряд, потому что мне надо было ее вычитать и знакомиться с ней полностью.
У тебя особая ситуация, ты редактор нашего издания. Да?
Да, я писал просто статью вступительную. Вот. Ну, вот. К другому изданию, правда. Ну, ничего. Вот. Так что вот так. Да, и мои родители именно так относились к Хрущеву, пишет Ольга. Вот результирующая для папы и мамы была вот это.
И мои родители также к нему относились, да.
Да.
А, значит, и Гарон приезжает в плен. Совершенно еще...
Ой.
И представляй себе, как будут решать проблему с отысканием захоронения. Вернулся я, да? Все? Слышно?
Да, все в порядке, да.
Ага. Вот, ты просто ойкнул, я сразу. И приходит в морг. А там ему служитель местный, представимся, обычного морговского служителя, да, такого гамлетовского могильщика. Он говорит: месье, я газеты-то читаю. Я, в общем, когда этого человека хоронили, я предполагал, что вот не последний раз мы с ним видимся, я предполагал, что может потребоваться эксгумация. Поэтому я на гроб нанес специальный знак, а в гроб к покойному, чтобы уж совсем не было сомнений, положил свою старую дырявую, уже ненужную мне шляпу. Так что мы по ней легко, так сказать, определим. И в результате они получили останки, которые совершенно точно вот были те, которые были обнаружены на этом самом кустистом склоне. Но только на этот раз уже занимался этим всем сам Александр Лакасань. Даньте нам, Андрей, пожалуйста, фотографию этого человека, одного из светил французской криминалистики конца XIX века. Лакасань проделал очень важную работу. Еще до того, как Лакасань приступил к исследованию, Гарон решил проблему с волосами, с цветом волос. Вот этот вот молодой доктор, который первый раз производил, значит, исследование останков, он сохранил на всякий случай прядь волос, отрезал и сохранил. Гарон говорит: несите сюда. Они промыли эти волосы и убедились в том, что, будучи промыты, они распрямляются, что насчет длины, это, как говорится, с перепугу показалось, и что они русого или каштанового, но никак не густо-темного цвета. То есть это, так сказать, отговорка была, что называется, снята. Дальше Лакасань приступает к исследованию костей, пытаясь определить рост. Он говорит: комиссар, у вас есть данные про его рост? У Гарона есть, составляли же описание.
Да, 175.
Да, он говорит, где-то 175. Ой, нет, говорит Лакасань, нет, не похоже, у меня не получается. Вот у Торвальда ошибка, не знаю, как она вкралась. Торвальд говорит, а на самом деле, значит, Гарон намерил, 100, то есть не Гарон, а Лакасань намерил 178. Ну, 175-178 не очень большая разница. Я думаю, что в пределах тогдашних погрешностей. Но дело в том, что, читая мемуары Гарона, я обнаружил, что там на самом деле фактически намерили не 178, а 168. А тут уж, извините, 7 сантиметров. Это достаточно большая разница в росте. Гарон говорит, ну хорошо, я проверю. Отправили запрос в военное министерство. А Гуфе в свое время служил в армии. 168.
168. А откуда 175? Это на взгляд, что ли?
На взгляд, по описанию родственников, он им казался, видимо, более значительным фигурой, чем...
Ну, прям держался и так далее.
А может быть, если он такой уж дамский угодник.
Каблуки.
Может, он каблуки носил такие скрытые в то время это было. Может, у него какие-то комплексы на этот счет имелись. Кто знает-то счет? Ну, одним словом. Последнее, что окончательно убедило в том, что останки принадлежат именно ему, запросили врача, лечащего. Врач сказал, знаете, у него среди прочих вот особенностей такая есть. У него одна нога тоньше другой. Это там результат заболевания, перенесенного в детстве, костного туберкулеза. Это еще не было известно, когда Лакасань сказал, слушайте, а похоже, что вот одна нога у нашего покойника подвергалась каким-то достаточно длительным болезненным изменениям. Ну, в общем,
это
все.
По костям.
По костям. Сопоставили рост, сопоставили обстоятельства, сопоставили волосы и все прочее. Ну и в результате было сочтено, что останки принадлежат Гуфе. А тем временем... Составив колоссальный круг всяких вот людей, с которыми он имел какое-то дело, и служебный, и внеслужебный, значит, ничего там такого вот не просеивается. И потом один его приятель говорит, слушайте, знаете, вот вы всякие странные совпадения вот и собираете, да, изучаете в связи с нашим пропавшим. Вот в те же самые дни из Парижа исчез один человек, который был его клиентом вот, по делу о предстоящем банкротстве. И как-то он вот, как-то так он исчез совершенно непонятно, и с ним какая-то любовница молодая, которую он там за свою дочку выдавал, куда-то они делись. И так впервые прозвучали две фамилии – Мишель Эйро и Габриэль Бампар. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, сначала его, поскольку он постарше, совершенно авантюрист, с сильной такой жульнической, что называется, жилкой, служил солдатом, дезертировал из французского иностранного легиона в Мексике во время тамошних событий, да, с императором Максимилианом и все прочее.
Несчастным, да.
Да. Перебрался в Латинскую Америку. Он вырос, детство он провел свое в Испании с родителями, он свободно знал испанский язык. Перебрался в Латинскую Америку, там как-то разбогател, вернулся во Францию, купил здесь винный завод. Но как-то вот как бизнесмен не блеснул и в результате разорился. И вот его дело о банкротстве как раз находилось в том числе на судебном исполнении у Гуфе. А в это время из Лондона приходит письмо. Дело в том, что чемодан... Андрей, на секундочку, верните нам, пожалуйста, вот картинку из трех частей, где в левом углу совершенно верно. Вот этот самый чемодан, он же сундук. Его восстановили. Восстановили, он все равно разваливался к чертовой матери, поэтому сделали точную копию. Сфотографировали. Во всех парижских газетах это самое, значит, вот граждане, кто может опознать. И тут приходит письмо из Лондона от живущего там француза, который покупает парижские газеты. Слушайте, а вот тут вот что-то жили такие-то вот у нас, и вот такой сундук приобрели. Похоже, что это сундук вот фирмы, которая у нас в Лондоне такие дорожные сундуки изготавливает. Тут же инспектор парижской сюрте, так называлась тогда уголовная полиция, мчится в Лондон. Да, действительно, изготовитель опознает. Да, действительно, использовали такие доски. Да, действительно, клеили вот такой вот дорожной клеенкой. А кто приобрел? А вот приобрела молодая француженка, значит, жившая в Лондоне со своим гораздо старше ее напарником или партнером. Нашли квартирную хозяйку, тоже француженку, у которой там рыльца в пушку, полиция на нее легко надавила, уже лондонская. Она говорит, ну да, вот их звали так-то и так-то, это Эйро и Бампар. Они собирались возвращаться во Францию, я ее еще спросила, а что вы везете такой вот пустой сундук? А она мне говорит, ну ничего, мы найдем, чем его наполнить.
Ахаха,
да. Знаменитый французский юмор в ответ на знаменитый британский, да? Ну, и тут уже стало понятно, что нужно искать эту парочку. Начали искать эту парочку и обнаружили парочку, точнее, его следы, его концы, обнаружили совершенно необычным образом в Соединенных Штатах Америки, откуда он сам прислал письмо сначала Гарону. Дескать, я узнал из газет, что вы тут мое имя склоняете. А надо сказать, что в газеты информация о расследовании утекала просто в режиме реального времени. Я сильно подозреваю, что сам Гарон, он, судя по мемуарам, такой дядька
ну,
очень
да.
тщеславный. Да. Да. Похоже, что он делился кое с кем из наших коллег-журналистов, уж не знаю, бесплатно ли, но он делился кое-какой информацией, особенно полагая, что некоторые... Вот так вот может помогать расследованию. Действительно, оно так на практике случилось. Сам Эйро прислал письмо, дескать, клевещете вы все на меня, на бедного, значит, несчастного. Это вот Бампар, она жуткая женщина, вы себе не представляете? Это, значит, вот она, а я ни при чем, меня поставили перед фактом. Буквально вот приходит это письмо, а на следующий день снизу от дежурного, месье, к вам дама.
Бампариха.
Габриэль Бампар собственной персоной в Париже. Она вообще должна была прийти, она пришла еще днем раньше. Помнишь, мы как-то разбирали дело об убийстве семьи директора Свердловского рынка?
Да.
Я рассказывал, как там агента не пустили в здание отделения милиции, потому что московская проверка приехала, а агент был... не трезв, не брит, и вообще это сам. Ну, его прогнали, он еще на неделю ушел в запой, в результате информация ключевая для раскрытия преступления, еще неделю у милиции ее не было. Ну, вот здесь обошлось одними сутками. Ее с первой попытки не пустили. Пропуск есть? Нет, кругом. Вот. А на второй день она пришла, упорная тоже девушка-то, дежурил более сообразительный полицейский, он слышал ее фамилию, читал в газетах, он ее, значит, сопроводил. Ну, и она ему рассказывает, ой, что вы, это все Эйро, значит, я вообще ни при чем, значит, это вот Эйро, а я случайно в это все оказалась замешана, а вот со мной джентльмен, он знает историю моей трудной жизни, джентльмен, француз, но много лет проведший в Соединенных Штатах Америки, он приехал с Бампара, она ему совершенно вскружила голову, он готов там сам выступать в качестве адвоката, он готов нанять ей адвокатов. Похоже, что они собирались вот этого американского француза или французского американца, некого Жоржа Гаранже, они его встретили в Америке. Они ехали в Сан-Франциско, в дороге встретили этого самого Гранже, задурили ему голову, она задурила по женской части, Эйро это все дирижировал, поскольку это у них явно уже было отработано. После этого Эйро уехал в Нью-Йорк, говорит, приезжайте ко мне в Нью-Йорк, а пока дело молодое, развлекайтесь здесь. Она, значит, его совсем в себя влюбила. Значит, похоже, они его собирались убить тоже. Но потом... она решила соскочить. Уж почему, не знаю. Может, она к этому человеку начала какие-то чувства испытывать. Может, она решила, что Эйро слишком опасный для нее компаньон, скажем так. Но ничего ему не говоря, они просто где-то сели на пароход и отправились в Париж на ее, так сказать. Ну, не родину, она не парижанка. Она девушка трудной судьбы, с 13 лет, так сказать, слово «девушка» стало для нее профессией, а не только обозначением возраста и половой принадлежности. Ну, короче, Гарон получает все, что нужно. Он знает, что Мадемуазель Бампар, вот она теперь тут, осталось найти Эйро. Но к этому времени уже полицейские контакты международные достаточно хорошо действуют, уже трансатлантический кабель проложен, да. Ну и в результате он попытался укрыться на Кубе. Ну, понятно почему, да. Ну, на Кубе его как раз и приняли и отправили опять-таки под конвоем в Париж. Ну, дальше очные ставки. На очных ставках они друг друга, значит, как могли, заваливали и пытались выгораживать каждый себя. Ну, в общем, выяснилась следующая история. Они еще в Лондоне задумали разжиться деньгами, а для этого заказали сундук. Этот сундук им очень дорого будет стоить, то, что он был заказан в Лондоне, потому что он уезжал пустым. Это подтвердила квартирная хозяйка. А это значит, что они его купили не как чемодан для своих вещей, а просто как некое вместилище. И вот эти вот слова, мы найдем, чем его заполнить, они, конечно, очень хорошо будут смотреться в суде. То есть они с сундуком приехали, как бы они потом не рассказывали.
Надо думать, когда и где шутить.
Что случайно получилось, да, а сундук вообще рядом случайно оказался. Конечно, присяжные были уверены, что это заранее спланированное убийство. Другое дело, что похоже, что Гуфе не был заранее определен как жертва, но почему-то у Эйро возникла откуда-то информация, что вроде как Гуфе получил крупную сумму денег. Он подводит, подсылает к нему Бампар, пятница вечер, Гуфе легкая жертва, так сказать, потому что это обычное его времяпровождение не только по пятницам, но и вообще по вечерам, как полицейское исследование, значит, показало. Она его заманивает на специально снятую квартирку. А в специально снятой квартирке имеется кровать. На кровати Габриэль Бампар в соблазнительном пеньюаре с длинным, несколько раз обмотанным вокруг талии поясом. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, следующую картинку. Значит, вот она. Габриэль Бампар. Я специально есть более крупные ее портреты, но я специально выбрал вот ростовую фотографию, миниатюрная, такая фигурка хорошая, и вся такая вот она куколка-девочка. Ей 21 год, она действительно молодая совсем женщина. Вот, видимо, это тип, на который Гуфе, как и многие мужчины, в общем, хорошо клевал. Следующая картинка у нас, значит, это будет наш любимый Le Petit Parisien, который просто в виде комикса всю эту историю отиллюстрировал несколько раз. В квартире была ниша, такой альков, занавешенный занавеской. В этом алькове спрятался Эйро. Специальное кольцо вкрутил в потолок. Через это кольцо шнур ее пеньюара был протянут как через блок. Покажите, пожалуйста, Андрей, следующую картинку. Это сегодня это экспонат музея парижской полиции. Это вот тот самый фрагмент того самого шнура. Шнур, как вы видите, очень прочный, да, должен был выдержать все, что угодно. В общем, она игриво, они уже в постели, она игриво вокруг его головы этот шнур обвела. Но Эйро как не очень удачно дернул. На картинке типа Резьен, верните, пожалуйста, Андрей, картинку. На картинке-то показано, что он уже там чуть ли не в воздухе висит. А на самом деле он начал сопротивляться, ничего у них с подвешиванием не получилось. В результате его пришлось додушивать вульгарно руками. Что потом тоже экспертиза установит, хрящи гортани переломаны именно так, как если вот не веревкой, а, так сказать, руками достаточно бессистемно, то есть в борьбе. Ну, дальше на картинке показано, погрузили его в этот самый ящик. Да, при Гуфе были ключи от его конторы, и, значит, оставив девушку вместе с трупом, Эйро метнулся в контору, начал, значит, пытаться открыть сейф, открыть не смог. При осмотре конторы будет обнаружено 11 или 12 сгоревших спичек. Он боялся зажигать свет, но открыть сейф он не смог, а в сейфе действительно были деньги. Собственно, с этого и начались в свое время подозрения Гарона, потому что консьерж в доме, где находилась контора Гуфе, он сказал, в пятницу вечером уже поздно приходил человек, я был уверен, что это месье Гуфе. Потому что он так уверенно в полутьме прошел туда наверх, я слышал, ключом открыл, на сомнение было. Конечно, месье Гуфе что-то забыл, вернулся, да. А у меня для него почта была, и я его ждал. И когда он на обратной дороге шел, я говорю, месье Гуфе, может, вы письма возьмете? Ой, я смотрю, это не месье Гуфе. Но опознать словесный портрет создать не смог. Привратник, он плохо его видел, тот буквально через секунду, поняв, что что-то пошло не так, исчез. Ну, в общем, добыча их составила 150 франков, это все, что у него было. И вот этот самый, ну, видимо, достаточно дорогой перстень с сапфиром, осыпанный бриллиантами. Вот из-за этого, получается, они его и убили.
Ну, а дальше... Какой-то, конечно, это опытный человек, этот Иеро. Ну, какой-то шлемазл все-таки, я не знаю.
Ну, он, видимо, в убийствах еще не очень опытный, потому что ничего, вот именно по этой части на него в его предшествующей жизни не нашли. Похоже, что это был его дебют. Ну, или, по крайней мере, у нас нет оснований полагать иначе. Так что он неопытный убийца. Он, видимо, достаточно опытный вообще человек, мерзавец такой, да, ну вот. Дальше газеты просто ходят вокруг этого, как кот вокруг сметаны, урча, потому что просачиваются подробности. Вот он вернулся под утро, она всю ночь провела с трупом на этой съемной квартире. Он ее сначала избил, потом совершил с ней половой акт. Это все в красках. Короче, процесс готовится. На процесс уже вокруг процесс такая атмосфера. Скандалы начинаются еще до процесса. Значит, сначала посадили на месяц под арест одного журналиста, который, как только были напечатаны списки присяжных, или точнее, они не были напечатаны, конечно, запрещено заранее, он где-то раздобыл эти списки присяжных. Он метнулся к этим кандидатам в присяжные, начал у них брать интервью. Эти интервью начали публиковаться в его газете. В общем, его за препятствие правосудию на месяц посадили, пришлось новую коллегию присяжных собирать. Затем президент суда, председатель суда, судья Анри, в этом суде будет двое Анри, один Анри председатель суда, второй Анри адвокат, они не родственники. Значит, председатель суда попался на том, что слишком щедро своим друзьям, знакомым, дамам раздавал пригласительные билеты на этот спектакль, они потом перепродавали, спекулировали этими пригласительными билетами. В общем, специальное постановление Сенат вынужден был принять запрещающее председателем суда там запускать руку вот в эту самую билетную кассу и отстранила их от раздачи вот этих самых приглашений на суд. Ну, а дальше давайте покажем, Андрей, картинку с залом судебного заседания, дворец правосудия, все как
билеты
положено.
Билеты проданы были, наверное, уже на судебное заседание. Были проданы вдвое, наверное.
С аншлагом, я думаю.
Да, 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 да. Вот. Там постоять, да.
И два блестящих, два знаменитых уже на тот момент парижских адвоката, хотя один из них сравнительно молодой человек, ему слегка за 30, но он уже 10 лет в адвокатуре. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, такой сдвоенный портрет. Значит, это адвокаты Фелис Декари слева и Анри Робер справа. Вот они устроили такие судебные баталии. Пять судебных заседаний, 5 дней шел процесс. И самым... Да, они по-прежнему не признают каждый свою вину. Они не отрицают факт убийства, но каждый говорит, что он стал жертвой обмана, там, влияния и все прочее своего сообщника. Да? Сообщник паровоз, а я так тут сбоку стоял или даже вообще не стоял. Самое главное и самое запомнившееся часть процесса, 2 дня ушло на бадание психиатров. Обе стороны и обвинение, и защита пригласили своих экспертов. Причем здесь психиатры. А дело в том, что Габриэль Бампар заявила, а он на меня гипнозом воздействовал. Это все Иеро виноват, вот я была в состоянии гипнотического, значит, внушения. А в французском уголовном кодексе аж со времен Наполеона, 1810 год еще действует, есть статья, не может быть преступление или проступка, когда обвиняемый находился в состоянии безумия во время совершения действия или когда он был скован силой, которой он не в силах противостоять. И вот эксперт защиты произнес 4-часовую лекцию, именно лекцию, а дело в том, что по французским процессуальным правилам свидетеля нельзя прерывать. Судья не может сказать, свидетель так ближе к делу, конкретнее. А этот человек, значит, профессор, преподаватель административного права, он юрист на самом деле, а не врач, но при этом он невероятный энтузиаст изучения гипноза и на очень хорошем счету. В смысле вот такого вот кружка единомышленников, да, такой клуб. И вот он от имени этого кружка 4 часа доказывал, что да, гипноз такая штука, что если человек этому гипнозу подвержен, то он может действовать совершенно механически, как кукла в руках гипнотизера, совершая сложные, длительные действия, но при этом полностью, абсолютно не отдавая себя в них отчет. На это обвинение, естественно, тоже, так сказать, подготовилось. И у них была тоже не один эксперт, а целая школа на их стороне. Так называемая Парижская школа или школа Пелтьер. Школа Сальпетриер. Вот,
Сальпетриер – это больница знаменитая, да.
Вот при ней возник тоже такой кружок, который возглавлял, лидером которого был человек с очень хорошо знакомый всем, кто связан как-то с этим фамилией, Шарко. Да, ну, нам, людям, далеким от медицины, он в основном известен как Душ Шарко.
Нет, который... он теоретик очень крупный.
А он крупнейший психиатр, да, именно теоретик. И вот один из его ближайших сотрудников выступил в качестве эксперта, Поль Бруардель, тоже крупный психиатр, который говорил, нет, возможности гипноза очень ограничены, и мы считаем, что это совершенно невероятно, что вот в течение, так сказать, длительного времени она выполняла целую сложную последовательность действий, которые были, имели ключевое значение для совершения этого преступления, вот она якобы, так сказать, совершенно ни во что не входила. В общем, присяжные его признали виновным в предумышленном убийстве без смягчающих обстоятельств, а ей присудили все-таки со смягчающими обстоятельствами. Потому что если бы без смягчающих, там диспозиции не было, там смертная казнь тогда в любом случае. Ну, его к смерти, ей 20 лет каторжных работ, его казнили, естественно, сначала кассация, потом прошение о помиловании президенту, но все было отклонено, его казнили на гильотине. А она отбыла меньше, она в результате 14 лет отбыла в тюрьме, в 1905 году освободилась. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, последнюю картинку, такой вот постер, анонс некого музыкального действа, спектакля, не знаю, как это назвать. Габриэль Бомпетар.
Да.
Обыграли фамилию, да, Петар, Петарда, взрывающееся нечто, да. Тогда уж надо было, наверное, бон петар, в смысле, хорошая петарда, да? Ну, оставили букву.
Ну, там, да, бон петар, там М получается перед П, но это еще имеет не такой ужасный, сколько неприличный смысл.
Ну, наверняка, я не сомневался. Я не знаю всех этих тонкостей, но в том, что любая игра слова во французском имеет обязательно, как вариант, неприличный смысл, это я знаю, можно сказать, с детства, от мамы. Вот, и история все еще гремела, и поэтому там сляпали какие-то бракоделы на коленках, слова, музычку, да, спектаклик. Она в нем даже пыталась сама участвовать в роли самой себя. Ну, как-то это все прогорело, и то, что известно, она работала кассиршей в кинотеатре. Умерла в 20-м году, уже после Первой мировой войны. Никаких больше, так сказать, громких историй с ней связано не было. Вот такая вот приключилась.
Да. И какая-то такая, это какая-то настолько грустная история, потому что какая-то столько в ней несуразицы. И здесь единственный человек, это, конечно, следователь, который разыскал все.
Вот нет, человека... полицейский потрясающий, даже если он в два раза преувеличивает свои заслуги, да. Даже все равно он молодец.
Нет, ну расследование великолепное. просто вот надо сказать, со всем этим, с посылками, с сундуком раздолбанным.
То есть он ни одного кончика, ни одной ниточки, похоже, не оставил не вытащенной, не размотанной, да? Молодец.
Да, да.
Молодец.
Это здорово было. Вот, здесь спрашивали, существует ли на свете чисто австрийское убийство, здесь
Чисто
говорят.
австрийское?
Да, существует.
Если помнить, что Гитлер вообще-то, ну, он хотя и немец, но австрийский.
Чисто австрийское серийное массовое убийство.
Массовое, я бы сказал, да.
Чисто
массовое.
Австрийское, да. Но есть еще загадочное убийство или не убийство, загадочная вещь Майерлинг.
Ну, поищем, не может быть, что Австрия культурная
Нет,
страна.
А Майерлинг мы делали
нет,
с
нет.
Эрцгерцог Радольф.
Нет.
Вот, да, так
мы
что это...
делали покойную императрицу Сиси.
Да, ее убийство в Женеве,
да.
Да,
да, но это в Женеве, это итальянец-убийца, поэтому его
да,
чисто австрийским
да.
назвать нельзя, да.
А, тем более, что она баварка. Вот.
Она баварка, да.
Да, да. А вот Майерлинг, это была такая всеми массой экранизированной историей.
Сделаем.
Трагедия.
Не проблема, нам же не трудно,
да.
Господи. Люди просят по-хорошему вежливо обходить. Ну, что ж мы не сделаем, что ли? Сделаем, конечно, Майерлинга.
Да, ну хорошо, ладно.
Я в
Всем
новую
счастливо.
Газету всех жду, как обычно, в 20:15.
Да, хорошо.
Всего доброго.
Успеете, успеете.
Успеете.
Все. Все, и мы, и вы. Ладно, хорошо, счастливо всем, до
свидания. До свидания.